Глава 2. Талейран при старом порядке и революции. 1. Фигура князя Талейрана в памяти человечества осталась в том кругу людей, которые, если и не направляли историю по желательному для них руслу, как это долго представлялось историкам идеалистической и особенно так называемой героической школы, то являлись характерными живыми олицетворениями и действующими лицами, происходивших в их время великих исторических сдвигов. Характеристика, которую я попытаюсь тут дать, не преследует и не может преследовать цели представить вполне исчерпывающую картину событий, дающих материал для выяснения исторического значения личности Талейрана. Мы ставим в центре внимания вопрос о причинах широко распространенного, безмерного преувеличения в буржуазной литературе исторической роли французского дипломата, и о том, на какое действительное место в истории дает Талейрану право сколько-нибудь научно обоснованный анализ материалов, относящихся к его личному вмешательству в события. Нельзя пройти прежде всего мимо одного любопытнейшего факта. Можно назвать ряд исключительных людей, которые иной раз признавали замечательные умственные способности Талейрана, а иной раз отрицали их. Начиная от Наполеона, считавшего, что Талейран удобен, очень способен, ловок, но что настоящего государственного ума и широты мысли у него нет. Продолжая Луи Бланом, Пальмерстоном, Герценом, не говоря уже о Карле Марксе. Эти замечательные люди, совсем друг на друга не похожие, время от времени чувствовали побуждение сказать приблизительно то, что так ярко сказано у Энгельса в статье «Начало конца Австрии», где Талейран признается наряду с Меттернихом и Луи Филиппом одним из подходящих посредственных людей для нашего посредственного времени. Хотя они и являются в глазах немецкого бюргера теми тремя богами, которые в течение 30 лет управляли всемирной историей, как кукольным театром на веревочках. А Герцен почти в одно время с Энгельсом и совершенно независимо от него писал в своем дневнике в июне 1843 года: «Талейран доказал, наконец, что плутовство не значит гениальность». Герцен только решительно ошибался, прибавив в том же дневнике, но в другом месте, и тоже в связи с Талейраном, плутовство в дипломатии осталось мерзкой привычкой, оно невозможно. Увы, оно оказалось весьма возможным, вплоть до новейших времен. В молодом Герцене говорили еще романтизм и оптимизм. Попозже он бы этого не сказал. И те же мыслители и выдающиеся люди в другие минуты и по иным поводам высказывались об уме Талейрана совсем по-другому, признавали за ним ум тонкий, обширный, поразительную проницательность и остроумие. Тот же Герцен, например, всегда поминает Талейрана как синоним высокоодаренного дипломата. В чем же секрет этих противоречивых отзывов? Прежде всего, конечно, в естественной реакции против нелепых преувеличений роли личного вмешательства Талейрана в исторические события. Сравнивая Талейрана с каким-либо в самом деле совсем посредственным Друэн де Льюисом, министром Наполеона III, Маркс издевался над претензиями восторженных хвалителей Друэн де Льюиса, которые осмеливаются сопоставить его с Талейраном. Но когда Маркс или Энгельс читали, что Талейран и Меттерних – боги, делающие по своему произволу всемирную историю, то, естественно, они чувствовали законную потребность как можно резче квалифицировать этих богов. Или как Наполеону почтительно намекали, что без мудрого Талейрана не обойтись, то император, долгие годы ежедневно наблюдавший своего покорного царедворца и знавший, что ни одной творческой инициативы ни во внутренней, ни во внешней политике империи не изошло от Талейрана, тоже чувствовал, как впоследствии другие, потребность поставить на место своего великолепного министра. Но вещи познаются сравнением. И подобно тому, как впоследствии Маркса смешило, когда обыкновенного дипломата Друэн де Льюиса осмеливались уподоблять Талейрану, так и Наполеон сказал уже перед смертью, что Талейран был самым умным из всех министров, которых он когда-либо имел. Сухая, неэмоциональная, часто как бы мертвенная натура Талейрана совсем лишена была творчества, лишена была идейных, не узко личных стимулов, и уж поэтому истинно государственным умом его никак нельзя назвать. Великие мысли происходят от великого чувства, сказал в 17 столетии Ларошфука. А никаких великих чувств, которые владели бы Талейраном, управляли бы его стремлениями и планами, у него не было никогда и в помине. Если, конечно, не говорить о планах и предначертаниях, продиктованных ему личными, карьеристскими соображениями. Но если у него не было великих чувств, то он одарен был могучим, вечно бдительным, совершенно безошибочным инстинктом самосохранения, который всегда вовремя давал ему предостережение. Талейран этим инстинктом распознавал, где сегодняшняя сила и где у кого будет сила завтра, и спешил без колебаний перейти на ее сторону. А так как он делал свою карьеру именно в политике, то это инстинктивное предвидение, будившее в нем всю энергию мысли, на которую только он был способен, указывало ему наиболее верную, то есть лично ему выгодную и лично его ограждающую от опасностей политическую дорогу. Но так как он жил в пору Великой буржуазной революции, потом буржуазной империи, потом бессильных, обреченных на провал попыток феодально-дворянской реакции подавить крепнущую с каждым десятилетием буржуазию, потом в годы окончательно восторжествовавшей крупной буржуазии при Луи Филиппе, то князь Талейран, епископ Оттенский, отвернулся от своего класса, обреченность которого он понял и стал служить чужому классу, которому суждено было историческое торжество. На биографии Талейрана легче всего проследить этапы этой борьбы отживающего класса с тем, который идет ему на смену. Легче и удобнее всего именно потому, что никаких сомнений, угрызений, раскаяний в этой долгой жизни мы не найдем и следа. И смотря на историю как на непрерывную игру сил, Талейран лишь с недоумением и пренебрежением взирал на тех, кто не сразу перебегал на сторону победителя. А еще задерживался и мучился какими-то совсем непонятными ему колебаниями. Его измены, переходы из одного лагеря в другой, все эти манипуляции, которые он проделывал с необычайной легкостью, без борьбы, без думы роковой, все это было отчетливыми вехами в истории становления буржуазии, начиная от того времени, когда устами Сиеса она впервые провозгласила, что должна быть всем, вплоть до того момента, когда Казимир Перье и Гизо торжественно поздравили ее с конечным достижением этой цели. Творческого конструктивного ума у Талейрана не было вовсе, и в этом отношении он не идет ни в какое сравнение с такими, например, его современниками, как Тюрго во Франции или Спиранский в России, или Джордж Каннинг в Англии, чтобы уже не упоминать о совсем исключительных индивидуальностях. От названных только что деятелей Талейрана отличает не только их преданность известной идее, их бескорыстное служение тому, что они правильно или неправильно считали благом для государства, но и способностью этих умов давать инициативные толчки законодательству, предлагать и проводить новые предначертания во внутренней или внешней политике, прокладывать новые пути для видоизменения правительственного механизма. Ничего даже отдаленно похожего за Талейраном никогда не было. Громадная хитрость, природный поразительный такт, тонкость, инстинктивная чуткость, понимание людей, особенно врагов, все это у него было. Хотя тут нужно тоже ввести оговорки. Александра I, например, он никогда в точности не понимал. И из-за этого иной раз попадал в просак. Известный французский критик и историк литературы Сент-Бёв в своих статьях о Талейране тоже не склонен сверх меры восторгаться мудростью князя, напоминая о совершенно неудачном пророчестве Талейрана касательно испанского похода французских войск в 1823 году. Сент-Бёв пишет: «Когда говорят о непогрешимой мудрости господина Талейрана, слишком охотно забывают его речь о войне 1823 года, но в отношении предсказаний люди вспоминают только те из них, которые оправдывались». Несравненно реже предвидение Талейрана изменяло ему, когда дело шло о его карьере и его непосредственных интересах. но и тут иной раз ему случалось попадать в беду. Достаточно вспомнить о том, как в 1815 году, после 100 дней, он хотел только сманеврировать, пригрозить Людовику XVIII своей отставкой, а тот взял, да и принял эту отставку совершенно всерьез. И на 15 лет Талейран, к величайшему своему удивлению и огорчению, был отстранен от всякого участия в политической деятельности. Мы упомянули выше имя Тюрго. Ведь Тюрго, старший современник Талейрана, тоже понял, гораздо раньше Талейрана, что французская монархия губит себя, все теснее и теснее связывая свои исторические судьбы с судьбой дворянства, не желающего расставаться со своими привилегиями. Тюрго тоже считал, что растущая буржуазия – класс, которому принадлежит будущее. И Тюрго пошел и в своих законодательных проектах, и в своей административной практике по тому пути, который он считал спасительным для Франции и для монархии. И когда враждебная ему дворянско-придворная реакция во главе с Марией Антуанеттой сломила его, он ушел в отставку и в ссылку, и после своего скоротечного 1774-1776 год министерства навсегда удалился от дел. Но можно ли себе представить, что перед угрозой отставки Тюрго вдруг перебежал бы на сторону королевы и придворной своры, окружавшей ее, и стал бы немедленно разглагольствовать в духе, противном всем своим убеждениям, и все это только за тем, чтобы его не лишили его звания и сопряженных с ним доходов. Но можно ли себе представить, что перед угрозой отставки Тюрго вдруг перебежал бы на сторону королевы и придворной своры, окружавшей ее, и стал бы немедленно разглагольствовать в духе, противным всем своим убеждениям, и все это за тем только, чтобы его не лишили его звания и сопряженных с ним доходов. Прошло ровно 40 лет со времени отставки Тюрго. Давно уже в могиле Тюрго. Давно уже гильотированы король и королева и многие из их окружения. Отгремели громы революции и наполеоновской эпопеи. Перед нами Париж 1814 года. На престоле снова только что вернувшиеся бурбоны. Вокруг них сыновья и внуки тех, кто так легко и с таким ликованием прогнали вон Тюрго. Группируются они не вокруг Марии Антуанетты, а вокруг тупого фанатика дворянской реакции, еще гораздо вреднее и глупее ее, вокруг графа Карла де Артуа, брата короля. Волей обстоятельств бурбоны застают на первом месте князя Талейрана, который, подобно Тюрго, уверен, что единственное спасение для династии – отвернуться от дворянской феодальной реакции и пойти по стезе не дворянской, а буржуазной монархии. Он и старается действовать в таком духе. Но опять повторяется в других формах кризис 1776 года. Реакционеры крепнут при дворе, перед Талейраном выбор – отставка или подчинение. И Талейран мигом берет назад все, что он только что говорил, и пишет позорное письмо Александру I, в котором упрашивает царя не настаивать на конституции для Франции. Читатель дальше найдет анализ этого письма. Здесь мы хотели лишь иллюстрировать разницу между государственным умом Тюрго и пронырливой хитростью и тонкостью беспринципного, корыстолюбивого карьериста и царедворца Талейрана. Князя Талейрана называли не просто лжецом, но отцом лжи. И действительно, никто и никогда не обнаруживал такого искусства в сознательном извращении истины, такого умения при этом сохранить величаво небрежный, незаинтересованный вид. Безмятежное спокойствие, свойственное лишь самой непорочной, голубиной чистоте души. Никто не достигал такого совершенства в употреблении фигуры умолчания, как этот в своем роде необыкновенный человек. Даже те наблюдатели и критики его действий, которые считали его ходячей коллекцией всех пороков, почти никогда не называли его лицемером. Этот эпитет к нему как-то не подходит, так как слишком слаб и невыразителен. Талейран сплошь и рядом делал вещи, которые по существу скрыть было невозможно уже в силу самой природы обстоятельства. Взял с американских уполномоченных взятку сначала в 2 миллиона франков, а потом при продаже Луизианы гораздо большую. почти ежедневно брал взятки с бесчисленных германских и негерманских мелких и крупных государей и державцев, с банкиров и кардиналов, с подрядчиков и президентов. Потребовал и получил взятку от польских магнатов в 1807 году. Был фактическим убийцей герцога Энгиенского, искусно направив на него взор и гнев Наполеона. Предал и продал сначала католическую церковь в пользу революции, потом революцию в пользу Наполеона, потом Наполеона в пользу бурбонов, потом бурбонов в пользу орлеанов. Способствовал больше всех реставрации бурбонов, изменив Наполеону, а после их свержения помогал больше всех скорейшему признанию короля баррикад Луи Филиппа английским правительством и остальной Европой. И так далее без конца. Вся его жизнь была нескончаемым рядом измен и предательств, и эти его деяния были связаны с грандиозными историческими событиями, происходили на открытой мировой арене, объяснялись всегда, без исключения, явно своекорыстными мотивами и сопровождались непосредственно материальными выгодами для него лично. При своем большом понимании Талейран никогда и не рассчитывал, что простым, обыденным и общепринятым, так сказать, лицемерием он может кого-нибудь в самом деле надолго обмануть уже после совершения того или иного акта. Важно было обмануть заинтересованных лишь во время самой подготовки и затем во время прохождения дела, без чего немыслим был бы успех предприятия. А уже самый этот успех должен быть настолько решительным, чтобы гарантировать князя от мести обманутых, когда они узнают о его ходах и проделках. Что же касается так называемого общественного мнения, а еще того больше суда потомства и прочих подобных чувствительностей, то князь Талейран был к ним совершенно равнодушен и вполне искренне, в этом не может быть никакого сомнения. Вот эта черта непосредственно приводит нас к рассмотрению вопроса о позиции, которую занял князь Талейран Перегор, князь Беневенский и кавалер всех французских и почти всех европейских орденов в годы повторных штурмов, которым в продолжении его жизни подвергался родной ему общественный класс дворянства со стороны революционной в те времена буржуазии. Талейран родился, когда только что умер Монтескье, и только что успели выступить первые физиократы, когда уже гремело имя Вольтера и на сцене появился Жан-Жак Руссо, когда вокруг Дидро и де Аламбера уже постепенно сформировался главный штаб энциклопедии, а умер в 1838 году, в эпоху полной и безраздельной победы и установившегося владычества буржуазии. Вся его жизнь протекала на фоне упорной борьбы буржуазии за власть и то слабой, то свирепой обороны последующей феодального строя, на фоне колебаний и метаний римско-католической церкви между представителями погибающего феодального строя и побеждающими буржуазными завоевателями, действовавшими сначала во Франции гильотиной, потом вне Франции наполеоновской великой армией. Что кроме дворянства, буржуазии, церкви и собственнического крестьянства есть еще один голодающий, а потому опасный класс людей, начиная с апреля 1789 года с разгрома фабрикантов Ревильона и Анрио и кончая при Реалем 1795 года, много раз выходил из своих убогих троглодитовых пещер и нищих чердаков Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий и улицы Муфарт, и жертвуя геройской жизнью, своим вооруженным вмешательством неоднократно давал событиям неожиданный поворот. Это князь Талейран знал очень хорошо. Знал также, что после первого, а особенно после четвертого при Реале 1795 года эти опасные для его интересов голодные люди были окончательно разбиты, обезоружены и загнаны в свои логовища. Причем эта победа оказалась настолько прочной, что вплоть до 26 июля 1830 года, целых 35 лет сряду, ему, Талейрану, можно было почти уже вовсе не принимать их в расчет при своих собственных серьезных, то есть карьеристских соображений и выкладках. Это он твердо усвоил себе. Знал также, что и после 26 июля 1830 года С этим внезапно вставшим, грозно после 35-летнего оцепенения, голодающим по-прежнему чудовищем, нужно было как-то возиться и считаться всего только около 2 недель. Но что уже с 9 августа того же 1830 года вновь появились те знакомые элементы, с которыми приличному и порядочному человеку, думающему только о своей карьере и доходах, всегда можно столковаться и сторговаться, появились новый король и новый двор, однако с прежними банкирами и прежним золотом. И опять все пошло как по маслу, вплоть до мирной кончины в 1838 году, которая одна только и могла пресечь эту блистательную карьеру и которая поэтому вызвала, как известно, тогда же наивно-ироническое восклицание. Неужели князь Толеран умер? Любопытно узнать, зачем это ему теперь понадобилось. До такой степени все его поступки казались его современникам всегда преднамеренными и обдуманными, всегда целесообразными с карьеристской точки зрения и всегда, в конечном счете, успешными для него лично. Итак, рабочий класс, если игнорировать редкие указанные выше моменты, Толерану можно было пока не принимать во внимание как решающую политическую силу. Крестьянство, то есть та часть его, которая являлась серьезной силой, в политике активно не участвует и пойдет за теми, кто стоит за охрану собственности и против воскрешения феодальных прав. Значит, остаются 3 силы, с которыми Толерану нужно так или иначе считаться – дворянство, буржуазия и церковь. Он только позже окончательно разглядел, что церковь в игре социальных сил имеет лишь подсобное, а не самостоятельное значение. Но, впрочем, уже с 1789 года, при самых серьезных своих шагах, он никогда не принимал церковь за власть, способную в самом деле сыграть роль ведущую и решающую. Дворянство и буржуазия – а вот 2 силы, находящиеся в центре событий. Силы, из которых каждая в случае победы может осыпать кого захочет золотом, титулами, лентами, звездами, одарить поместьями и дворцами, окружить роскошью и властью. Но важно лишь не ошибиться в расчете, не поставить ставку на дурную лошадь, по стародавнему спортивному английскому выражению. Толеран в своем выборе не ошибся.